Всем привет! Возвращаемся в солнечную Италию. Продолжаем следить за приключениями молодого Бонапарта и его непобедимой армии. Олег Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Долго нас не было вместе из-за разных событий в военно-исторической реконструкции, но мы неминуемо возвращаемся на север Италии.
Мы обязательно должны вернуться, потому что нас же Мантуя ждет. Там же осада уже сколько происходит.
Я уже просто переживаю. Что ж там без нас-то?
Ну вот нам нужно как-то сегодня, наверное, этот вопрос закрыть. Вот. Но прежде чем мы коснемся этого вопроса, я хотел бы ответить пару слов буквально на некоторые замечания, которые видел, на некоторые вопросы.
Встречное предложение. Может быть, сначала водички?
Отлично.
Чтобы прекрасно. Было у нас в стаканах, да, что-нибудь хотя бы.
Да, чтобы что-то было в стаканах, чтобы люди знали, что это не водка, а вода.
Это вода.
Потому что вопросов очень много. Что там налито в стаканах? Ну что ж, я хотел бы ответить на замечание, потому что предыдущая наша, так сказать, лекция была посвящена битве при Фонтенуа, которую мы делали с Дмитрием. Вот. И среди прочих замечаний, там люди отмечают, что в 18 веке тоже были жестокие эпизоды, и что вовсе там не все такие были галантны. Ну, было бы смешно, что я воображал бы, что война состоит из галантных, так сказать, расшаркиваний. Вот. Но я бы хотел сказать, что являлось правилом, что является исключением. Так вот, по поводу количества потерь, по поводу количества мобилизации в 18 веке, в наполеонскую эпоху и уже в 20 веке. Смотрите, в 18 веке с 1700 по 1765 год во Франции всего под ружьем оказалось 2 миллиона человек за 65 лет. На эти 65 лет приходится ряд крупных военных конфликтов, начиная от войны за испанское наследство, кончая Семилетней войной. За наполеоновскую эпоху с 800 по 815 год под ружьем встало 1 800 000 человек, столько же примерно, сколько за 65 лет. 65 лет, а здесь за 15 лет.
То есть почти в 5 раз.
Да. А в Первую мировую за 4 года было поставлено под ружьё 4 миллиона. То есть, представьте, 4 миллиона за 4 года, а здесь, соответственно, вот за столько лет. Вот такая вот огромная разница. То есть, разница на целый порядок. И в потерях. Ну вот, смотрите, это удивительная цифра, я скажу, но как бы эта цифра действительно получена на основе анализа тысяч послужных списков. Так вот, смертность во французской армии при старом порядке, смертность на 100 человек, значит, составляла военное время, итак, военное время на 100 человек, 3, вот чтобы не соврать, 3,179%, ну, грубо говоря, 3,2%. То есть, из 100 человек, солдат, в армии умирало, погибало в год 3 человека в среднем на войне.
Это на самом деле примерно как естественный фон смертности на гражданке.
Так, я как раз дальше хотел продолжить, вы меня определили. Так вот, а естественная смертность среди гражданского населения во Франции в ту же эпоху составляла до 3%. То есть, в мирное время мирные люди, которые не воевали, умирали тоже 3 из 100, так же, как в армии 3 из 100. Ну, скажешь, за бред, в армии же воевала. Корректива. Ведь люди, которые живут, обычно мирные люди, это ведь и старики.
Естественно.
Там же старики и грудные младенцы. А смертность среди грудных младенцев и, как понятно, среди стариков, она большая. Поэтому вот за счет этого 100 человек мирных людей теряла в год 3 человека и 100 молодых достаточно мужчин.
3,1.
Вот такая, так сказать, такое количество смертности. Это говорит о степени, конечно, интенсивности войн. А потом во Франции уже в наполеоновскую эпоху, значит, в год потери будут составлять население 0,2% населения в год, а в Первую мировую войну 2,5% населения в год от общего населения. То есть, это скачки будут на порядок. Скачок между войнами 18 века и войнами революции империи – это скачок на порядок, а следующий скачок на порядок – это войны уже 20 века. То есть, мы сталкиваемся с двумя такими огромными скачками. И когда я рассказывал о войнах 18 века, я его не хотел сказать, ну, было бы абсурдно считать, что не было каких-то жестоких иногда моментов. На войне все-таки люди друг друга убивают, поэтому всякое случалось. Естественно, эксцессы самые разные бывали. И тот же самый грабеж, там, хотя бы в той же кампании, о которой я рассказывал, там взятие крепости Берков-Зома, был где грабеж и так далее. Но есть исключения, есть эксцессы, а есть правила. И вот это правило, то, что война 18 века, все-таки удалось эту войну с помощью, ну, скажем, какого-то определенного развития цивилизации и с помощью того, что отношения между людьми достигли вот такого уровня, когда война была, вот, скажем, локализована, ее насилие, оно было сокращено до минимума. А вот в эпоху революции империи произойдет первый взрыв, а уже дальше, в 20 веке, ну тут уже вообще никаких, так сказать, границ этому насилию уже не будет.
Ну тут на самом деле можно сравнить эти скачки, их ретроспективно отследить. Потому что когда мы смотрим, как только, например, в мою любимую феодальную эпоху в средние века ведутся войны с ограниченными целями, то есть, например, там, в эпоху феодальной раздробленности, неважно, на Руси, во Франции, там тоже же в военные действия вовлечен минимум. Население.
Конечно.
И, собственно, население военные действия эти видит только если вдруг вот через там тебя проскачет рыцарская конница. А все остальное это время это где-то там. И потери ничтожные, насилие над местным населением, ну, оно, конечно, бывало, но только там, где, собственно, происходили военные действия. Это, да. А как только появляется, ну, например, монгольская орда, когда война с решительными целями, насилие возрастает тут же многократно. И на поле боя, и над гражданскими лицами.
Именно так. Вот, собственно говоря, что мне хотелось, почему, собственно говоря, я и делал Фонтенуа, я сделал, так сказать, мне хотелось, чтобы и собеседник мой тоже был другой, чтобы мы уже привыкли, что мы с вами будем рассказывать эту магистральную линию о наполеоновской эпохе, мы ее продолжим, а это было такое маленькое лирическое отступление. Вот. Ну, а сегодня мы вернемся в Италию, тем более на улице такая плохая погода, наверху захочется под солнце, под яркое.
Было бы неплохо.
Ну что ж, отправляемся в Италию.
Так точно.
Итак, Италия, правда, уже все-таки зимняя, декабря 1796 года.
Всем бы такой декабрь.
Всем бы такой декабрь, да. Вы знаете, как ни странно, осада Мантуи продолжается все. Мантуи все осаждает, вокруг ее блокирует. Вот. Но скоро приближаются решительные события. Эти решительные события связаны с таким сражением, которое называется битва при Риволи. И вы знаете, эта битва при Риволи, она такая вот как бы знаменитая, такая выдающаяся, что во Франции через весь центр Парижа проходит длинная прямая улица, о которой Виктор Гюго, вот эта длинная прямая улица, о которой Виктор Гюго сказал: «Droit comme un i, Rivoli, Rivoli, Rivoli». Прямая, как буква И, Rivoli, Rivoli, Rivoli. Ну, не случайно названа она названием Rivoli, потому что, конечно, при Rivoli произошли выдающиеся события.
Ну, что парковаться нельзя, вижу.
Что?
Парковаться нельзя, вижу.
Без сомнения. Вот. Итак, 1796 год, декабрь. Ну, нужно сказать, что в это время, после побед, несмотря на все эти победы, французская армия, она прикована к Мантуе, она все так же прикована к Мантуе. Давайте посмотрим на карту. Вот, Мантуя, которая осаждает, в ней осталось уже только 12 тысяч боеспособных и порядка 8 тысяч больных и раненых. 20 тысяч человек, но все равно отойти от Мантуи, от Мантуи невозможно отойти. И вот французская армия, которая к этому моменту имеет в своих рядах общая численность французской армии 49 тысяч человек, она частью прикрывает осаду Мантуи, а около 10 тысяч человек непосредственно блокирует Мантуи. Вот, кстати говоря, здесь еще один вопрос, который у всех возникал: а что же французская армия, что она потери не несет? Все-таки ее бьют и бьют, она вроде как потери несет. А австрийцы получают все какие-то подкрепления, и у них огромные подкрепления.
И французы, наверное, подкрепления это шли.
Без сомнения. Дело в том, что смотрите, перед битвой при Арколе французская армия насчитывала, ну точно, там 41 345 человек, вот все вот это, так. А сейчас она вот насчитывает, вот в то время, когда она писала, 49 405. Да, то есть она больше на, даже на, так сказать, 8 тысяч человек, но она при Арколе-то потеряла еще в битве при Арколе и в операциях вокруг Арколе, она потеряла еще порядка 8 тысяч. То есть, как видите, она приросла на 16 тысяч.
16 тысяч маршевого подкрепления подошло.
То есть 16 тысяч это подошло что-то, в основном это маршевое подкрепление, а также часть раненых, которые встали в строй. Потому что все-таки старались здесь раненых вылечить. И, очевидно, может быть, из этих 16 тысяч подкреплений кто-то 3-4 тысячи раненые были, и, может быть, тысячи вернувшихся дезертиров, потому что люди уже чувствуют, что там так в Италии интересно, поэтому часть дезертиров возвращалась. Но, конечно, в основном это все-таки маршевое подкрепление.
Кстати, есть... а дезертиров отлавливали специально? Какие-то были комендатуры, заградотряды, что-то такое?
Да вы знаете, ну какая тогда, контроля тогда практически не было. Все, кто хотел дезертировать, без особого труда дезертировать. Другое дело, что вот по Италии так шляться особенно не приходилось. Все дезертиры это дезертировали на территории Франции, а на территории Италии куда им деться? Их могли, в общем-то, сказать, крестьянам они были, прямо скажем, не нужны. Там поодиночке болтаться было не очень-то здорово. Поэтому дезертировали те, которые дезертировали еще до вступления в Италию. То есть они могли нагнать армию, сказать, что вы знаете, вот там с кем-то присоединиться к маршам отряду, сказать, знаете, я вот тут в госпитале лежал на выздоровлении, сейчас вот решил присоединиться.
Заблудился.
Да, заблудился. А когда он придет уже в армию, он скажет, а я вот лежал в госпитале. Ну, уже никто не стал бы проверять, там пришел в армию, слава богу, так сказать, подкрепление подошло. То есть, таким образом подходили еще войска. Таким образом, армия была и насчитывала 49 тысяч человек. Что же касается австрийцев. Для австрийцев совершенно было невозможно смириться с потерей Мантуи. Потеря Мантуи – это означало потеря Северной Италии, потеря вообще австрийского влияния в Италии. И здесь мы приходим к такому вопросу, все-таки, а почему австрийцы все подкрепления, причем большие подкрепления, гораздо больше, чем французы? Напомню, что война идет и в Италии, и в Германии, на Рейне. На Рейне. Там война более значима по размаху. И французы, и австрийцы имеют гораздо большие силы. Изначально французы имели там более 150 тысяч человек, а австрийцы, ну, в разных двух армиях Моро и Шрутана. Вот. И австрийцы там порядка 170-180 тысяч человек.
Это несопоставимые цифры, прямо.
Ну, конечно, да. И как вы знаете, в связи с пассивностью Моро и Жордана, австрийцы перебросили первые подкрепления, которые нам дали первую армию Вамзера.
Да.
Потом, в связи с тем, что Моро и Жордан действовали пассивно, было вторые подкрепления, которые позволили создать вторую армию Вамзера. И, наконец, победа эрцгерцога Карла, который вытеснил, начал вытеснять французов из Германии, который, в конечном итоге, их выгнал за Рейн, привели к созданию третьей армии, армия Альвинца, которая была разбита при Арколе.
Угу.
Но все же кончилось тем, что эрцгерцог Карл не просто их вытеснил за Рейн, но он еще взял и предмостное укрепление в Келле. Это был последний оплот французов на восточном берегу Рейна. И этот форт пал. В результате в Германии освободилось еще войска. Ну, конечно, здесь можно было сказать, а может быть, эрцгерцогу Карлу стоило перейти через Рейн, перенести войну на территорию Франции. Но вот тут вот дело в том, что мы опять как бы немножечко возвращаемся в 18 век. На Рейне холодно, понимаете, в отличие от Италии.
Так декабрь еще бы.
Декабрь. Вот, декабрь, начало января, и как-то ни французам, ни австрийцам продолжать военные действия не хотелось в это время. И обе армии, тем более они отделены Рейном друг от друга, они встали на зимние квартиры, точно как было в 18 веке, как в блаженные времена Фонтенуа. То есть, армия расположилась на зимние квартиры. А в Италии все горит же, понимаете, там все горит, потому что Мантуя пропадает. И для австрийской монархии это неприемлемо потерпеть и потерять Мантуя отсюда. Поэтому снова новые подкрепления сняты с Рейна и брошены туда. То есть австрийцы могут больше перебросить туда, потому что они победили на Рейне. Потому что эрцгерцог Карл, он может быть не такой, как Бонапарт, хватающий звезды с небес, но это выдающийся полководец, молодой полководец, талантливый полководец. Он сумел на Рейне победить. Это позволило австрийцам снова снять подкрепление с Рейна, и, кроме того, на этот раз они обратились к патриотизму населения в Вене, было организовано несколько батальонов венских волонтеров, причем сама императрица вышивала знамена для венских волонтеров.
Как почетно.
Да, то есть из Вены ушли, так сказать, батальоны волонтеров, я вот надеюсь, мы сейчас можем увидеть форму этих венских волонтеров, вот, довольно такая элегантная форма, вот, и, кроме того, часть венского гарнизона была направлена туда, то есть мобилизовано было все, что только можно. Нужно было любой ценой спасти Мантуя.
А я вот хочу на Рейн опять отскочить. Да. Не могло ли на решение австрийской военщины повлиять то, что, ну понятно, пока австрийцы воевали в Германии, у них, в общем, была, видимо, их поддержка местного населения, потому что все-таки они на одном языке разговаривают, им там просто проще воевать. Ну, а перейдешь за Рейн во Францию?
Конечно, да.
Там уже местное население скажет.
Что там уже, конечно, там уже местное население будет уже все возьмется за оружие, там уже воспримут это как нашествие. Да, в Германии они воевали уже на нейтральной территории, на территории, так сказать, Баварии, Бадена, там и так далее, вот этих вот, так сказать.
Ну, уже... опять же, все это Священная Римская империя.
Конечно, конечно, но естественно они там больше поддерживали все-таки австрийцев, так? А уже за Рейном уже будет враждебное население.
Да еще и зимой это все плохо. Да,
вот, поэтому зимой вот они пришли, поэтому перебросили подкрепление. И в результате это позволило австрийцам воссоздать, так сказать, армию и воссоздать ее очень солидную численности. 49 тысяч человек. 49 тысяч человек. Плюс Мантуя, как я сказал, сидит 20 тысяч. То есть там, грубо говоря, 50, да здесь 20. То есть австрийцам, так сказать, австрийцам серьезные здесь силы. Но прежде чем перейти к тому, что эти силы сделали, я хотел бы сказать, что в это время. Наполеон не просто сидел сложа руки, он занимался очень активно политической деятельностью. Вот. Он вообще начал уже рекомендации правительства постепенно в сторону, так сказать, от них уходить. Почему? Правительство вот что хотело. Оно хотело вообще-то, по идее, зачем вообще в Италии оно поддерживало приносное движение в Италию? Чтобы добиться при заключении мира левого берега Рейна. То есть, смотрите, французы заняли всю австрийскую Италию, Вот. Потом заключают мир и предлагают, мы отдадим это, а нам, пожалуйста,
верните
Нидерланды. То есть, да. Вот Южные Нидерланды, то есть, современная территория Бельгии. Которая... То есть, взять границу, чтобы шла по Рейну. То есть, весь Рейн французский. Вот такая была идея. Но Бонапарт, когда вступил, во-первых, он понял, что без поддержки хоть какой-то минимальной местного населения ему не справиться, у него не хватает сил, он не может вести чисто военную войну, ему нужна поддержка местного населения, поэтому он обращается, так сказать, к патриотическим чувствам итальянцев, которые хотят освободиться от австрийцев. А это приводит к чему? Это приводит к тому, что он должен давать какие-то обещания по поводу создания свободных государств. И он действительно создает Циспаданскую, Транспаданскую республики, и более того, обращаясь к ним, он говорит: наступило время, когда Италия с честью займет место среди великих наций. Ломбардия, Болонья, Модена, Реджио, Феррара и, может, Романия удивят однажды Европу и возродят самые великие дни Италии. К оружию же итальянцы. Та часть Италии, которая освободилась, стала богатой. Да пусть же трепещут тираны и враги нашей свободы. Вот, то есть, он…
И главное, наши
с собой. Да, то есть, мы как бы все вместе. Тем более, тут видите, еще важно, Наполеон же великолепно говорил по-итальянски.
Ну, неудивительно, учитывая, где он родился.
Вот, то есть, контакт с местным населением, он дает, в общем-то, эти авансы, а директория этих авансов совершенно не хочет. Вот. Но эти авансы он дает. Но интересно, что он обратился к итальянцам, говоря: вы более счастливы, чем французский народ, вы сможете прийти к свободе, не пройдя через преступления. То есть, вам революцию мы просто принесли в подарок. Вот свержение, так сказать, старого порядка, освобождение от австрийцев без революционных эксцессов. Ну, да, армия где-то прошла, где-то там чего-то, так сказать…
Это не гражданская война.
Но это не сравнить с той гражданской войной чудовищной, которая была во Франции, не сравнить с теми сотнями тысяч людей, которые погибли во Франции в ходе революции, с теми огромными ущербом материальным, который был нанесен в ходе революции. То есть, вот этого анархии этой страшной не было, просто вот войска где-то прошли, но, в общем-то, Италия спокойно освободилась и от австрийской власти, и стала плавно переходить, скажем так, к новому порядку вещей.
На самом деле, вот мы когда в прошлый раз разговаривали о Арколе, в Милан приезжает молодой художник Гро, вроде война идет, а он там приехал порисовать, да, все в порядке, а он бы так по Италии во время революции, пойди поедет.
Да, конечно, да, вот так бы не поездил, точно. А в Италию, да, вот такая вот ситуация. Интересно, что Кларк, значит, генерал Кларк, был послан с директории, чтобы попытаться вступить в переговоры с австрийцами. Его прислали в Италию, к Бонапарту, и чтобы он там обратился к австрийской армии, чтобы ему дали пропуск в Вену и попытаться завязать мирные переговоры вот на тех вот условиях, которые как бы директория хотела. Так австрийцы не дали ему паспорт, не пропустили они его. Вот, потому что они сказали, нет, потому что они уверены, что на Рейне они разбили, там же главная сила. Они на Рейне справились, там, смотрите, с Морой Журданом, что не справятся с этим каким-то дрянным мальчишкой, так сказать, справятся обязательно. Мощного альвинца генерал, у него будет подкрепление, и он справится. Они были абсолютно уверены. Вот. Это Бонапарту было на руку, потому что тем самым его планы вот эти вот честолюбивые, так сказать, и планы освобождения Италии, они тем самым получили возможность совершиться. Вот.
А Карл V это где в это время находился? Все еще там на Рейне, на севере?
Карл, Эрцгерцог, он находился на Рейне, да, он находился на Рейне, но потом он тоже окажется в Италии, но это еще пока не сразу. Вот. Так вот, интересно, что правда при этом состояние, физическое состояние Бонапарта при вот этих победах, при том, что Кларк сказал, что он думал найти такого, знаете, ну, юного генерала, такого неопытного, которому как старший товарищ, так сказать, ему объяснит, ну, все нормально, ты не берёшь. И он так увидел. Он вел великого полководца, окруженного почитанием, уважением. Причем искренне, не за искренне, а именно люди на него смотрят, понимаете, и вот так великий полководец, значит, абсолютно, который через три дня тоже он стал, так сказать, осел немножко перед ним. Вот. Но при этом Бонапарт был чудовищно физически устал. Вот эта его напряженная работа, это и Арколи, все его выжило до такой степени, что Кларк тут же пишет, что он, значит, устал так, что не может сесть на коня без физических страданий, исхудал так, что осталась кожа до кости, вот, бледно-желтое лицо, и эмигранты, роялисты в Италии говорили, что он такой желтенький, беленький, что прямо приятно посмотреть, и пили за его скорейшую смерть, так сказать, так? Вот. А вот истощенный, изможденный, поддерживаемый только какой-то физической энергией, какой-то харизмой, и при этом еще, знаешь, страдающий. От чего страдающий?
Ну, понятно, от жены.
От любви страдающий, от любви. Она приехала вроде как в Милан, но он, так сказать, перерыв между боевыми действиями, бросился в Милан, а ее там нет. Она уехала прогуляться со своим любовником. Ну, он не знал, конечно, что он любовник, но она куда-то уехала прогуляться в Генуе, там какой-то бал там, и так далее. И он пишет: я приехал в Милан. Я устремился к твоему дому. Я все бросил, чтобы хоть ненадолго увидеть тебя, сжать тебя в моих объятиях, а тебя нет в доме. Ты путешествуешь по разным городам в поисках развлечений и удаляешься от меня, когда я устремляюсь к тебе, и он страдает по поводу этой разделенной. То есть, какая-то вот бешеная деятельность, физическая усталость, полное изнемождение, страдание любви, и вот просто что-то такое внутри, пылающая душа, которая поддерживает вот это. И вот примерно состояние Бонапарта зрителя.
Что это же Жозефина себе позволяла? Я вообще не понимаю.
Вообще, я сейчас такая удивляюсь.
Я понимаю, что она его там, наверное, не сильно любила или вообще не любила, но просто как-то порядочно можно было себя вести. Вот просто порядочно.
В общем, ужасно. Вот я в одном Бонапарте не понимаю, это отношение Жозефины, как он мог терпеть эту женщину, это просто не ясно. Ну, вот так вот. Любовь зла.
Так сказать. Точно. Полюбишь и Жозефину.
Полюбишь и Жозефину. Вот. Ну ладно, все-таки вернемся теперь к серьезным боевым действиям. Итак, Альвинцы получил формальный приказ от императора. Во-первых, получил подкрепление, дальше формальный приказ наступать. Причем, несмотря на то, что это конец декабря. И наступление уже началось в начале января. А должен сказать, что здесь-то путь-то через горы. А там все в снегу, ой-ой-ой, то есть тяжело. Тем не менее, приказ императора начать наступление. 4 января Альвинцы собирают Бассана своих, так сказать, генералов, ставят перед ним боевые задачи, и вот эта 49-тысячная армия начинает наступление. И вы, наверное, опять удивитесь, вы, наверное, опять, так сказать, просто упадете в обморок от того, каким образом было решено начать наступление.
Ну, я думаю, что разделились на 5-6 колонн.
На большее количество колонн. Значит, так, 6 главных колонн вдоль между Адиджи и озером Гарда. 6 колонн, так? Ну, это ладно, еще близко идут расстояние здесь от озера Гарда до Адиджи 10 километров, так что ничего.
Ну, ты считаешь, что одна колонна.
Ну, одна большая, вот. А 9 тысяч под командой генерала Прайвера должен наступать из Падуи на Мантуи. Колонна под командой генерала Боялича из Веченцы должна была наступать на Верону. Колонна под командой генерала Митровского должна была поддерживать колонну Боялича.
Я прям по фамилиям чувствую, Югославы.
Тут все братья Югославы. И там тоже Очкай, Чех, так сказать, да. Лепта, и все наши уже знакомые. Итак, то есть несколькими колоннами. Что получилось? Что вот здесь у Альвинцы, в главных силах, те, которые наступают между Адиджи и озером Гарда, 28 тысяч человек. А вот этих вот друзей, которые наступают здесь, 21 тысяча человек, ну, вместе еще здесь, еще маленькая колонна. То есть, в результате армия фактически разделена почти что на две части. Вот. Ну, и это даст возможность Бонапарту, соответственно, отреагировать на это наступление. Итак, наступление началось 7 января. 8 января Правера атаковал здесь авангарды дивизии Ажеро. Ну, правда, прощупал, здесь началось все настоящие атаки. А 12 января Боялич атаковал Верону. Правда, Массена из Вероны вышел, этого Боялича нанес такое поражение, что добежал в город, так сказать. Так? Вот. А одновременно 12 января Альвинцы перешел в наступление, атаковал в горах Жубера на плато Корона, и 12 января шел упорный бой с генералом между Альвинцы и Жубером, молодым талантливейшим генералом, который он получил бригадного генерала буквально до начала итальянской кампании незадолго. И молодой, так сказать, практически ровесник Бонапарта, он очень быстро выдвинулся в число самых талантливых генералов, и ему поручили самую большую дивизию, более 10 тысяч человек, которая обороняла и самое ответственное направление. Вот. И он героически устоял, так сказать, перед этой атакой. Вот. Бонапарт не понимал, откуда главный удар, потому что отсюда, действительно, отсюда им приходят сведения, он получил сведения о наступлении, так сказать, со всех сторон войск, и он считал, что все-таки австрийцы наступают с востока, и он собирался перенести удар свой именно в восточном направлении. Но 13 числа, 13 января он получил сведения от Жубера о том, что его атакуют более чем серьезно. Дело в том, что Жубер 12 января отразил атаку. И он собирался 13 января продолжать цепляться за свои горы. У него были там неплохие укрепления, 10 тысяч, так сказать, солдат. Он был уверен, что он выдержит, но ночью он узнал, что, оказывается, в то время как крупные колонны двигаются с фронта, одна большущая колонна, ну, порядка 5 тысяч человек, обходит его с тыла. Вот, и он понял, что оставаться нельзя, он в этих горах и погибнет. И ночью, рано утром, 13-го он выскользнул оттуда, отступает с боями. И днем Бонапарт в Вероне получил известие о том, что ситуация такая, значит, Альвинцы наступает именно здесь. Здесь будет главная его атака.
а Бонапарта штаб был в Вероне.
Вот в этот момент в Вероне, он же приехал в Верону. Он вообще в начале наступления находился в Болоне. Он получил известие о наступлении в Болоне, быстро, так сказать, прискакал в Верону. И здесь Верона у него центр всех операций. Вообще Верона – это как бы центр всех операций итальянской армии. И вот он получил сведения, значит, об этом. И он в 3 часа дня пишет Виктору, генералу Виктору, одному из бригадных генералов, что противник определил свое движение. Все его войска движутся на Ривали. Вот здесь вот такое место, плато Ривали, мы о нем будем еще говорить, а местечко Ривали. Вот все движется к Ривали. И тогда Бонапарт приказывает Массена взять лучшие полубригады его, а лучшие полубригады – это 18-я, 32-я, 75-я, и с этими полубригадами, форсированным маршем, двинуться на Ривали. То есть в ночь с 13 на 14 числа полубригады идут на Ривали. От Вероны до Ривали где-то порядка там, 25 километров, вот срочно форсированным маршем на Ривали. С другой стороны, отсюда, вот из дивизии Рея, снята 57-я, 58-я полубригада, которые идут туда тоже форсированным маршем. То есть лучшие полубригады идут стремительным форсированным маршем. И вот теперь битва, которая у нас разгорится, она разгорится у местечка Ривали. И давайте теперь посмотрим топографию поля боя. Чтобы нам ее посмотреть, мы обратимся вот к этой большой карте. Вот, и заодно вот такой цвет, ну, это потом. Давайте сначала начнем с этой карты. Итак, смотрите, вот это течет река Адиджи, да, она течет у нас с севера на юг. Вот расстояние между Адиджи и озером Гарда, ну, 6-7 километров вот это пространство, так. Австрийцы наступают из гор несколькими дорогами. Две колонны, колонна под командами Квождановича, тоже, знаете, и Вукасовича. Квожданович идет по этому берегу Адиджи, по западному, Вукасович идет по восточному берегу Адиджи, так. И четыре колонны, точнее, три колонны идут непосредственно через горы. Это колонны Ачкая, Коблоса и Лептая. Кстати, Ачкая – чех, Коблос и Лептая – венгры. Вот, так что у нас тут сплошная…
Интернационал.
Интернационал, да. И колонна Лузиньяна – это из французских эмигрантов, так сказать, она идет уже практически берегом озера Гарда, очевидно, для того, чтобы цель обойти французов. Войска Жубера отошли на позиции вот здесь высоты, недалеко от Ривали, высоты. То есть, смотрите, здесь непосредственно Ривали высоты, дальше равнина, а потом горы начинаются. И обрамлены все это, вот, так сказать, рекой Адиджи. Так вот, Бонапарт прискакал сюда ночью. Ночью, в 2 часа ночи он оказался на этих высотах. До этого погода была довольно, так сказать, ненастная, а тут к ночи вся тьма, так сказать, вся ненасть рассеялась, была яркая, яркая луна, яркие звезды сияют. И вот все эти горы, а здесь перед ним все горы, горы. Все это покрыто просто мириадами огней, все в бивачных огнях. То есть, все эти, представляете, высокие склоны гор, и все покрыто огнями. И вот Бонапарт, стоя, так сказать, на высотах, наблюдает эти огни. И он точно же пришел к выводу, примерно по численности, да, примерно противника где-то 30 тысяч. Он может, вот те войска, с теми войсками, которые идут на помощь, все, что подходит сюда, и кавалерия, и пехота, артиллерия, но он 20-23 тысячи, он не сможет сейчас быстро сконцентрировать больше, чем австрийцы. И он быстро приходит к вот гениальному решению, потрясающему решению. Смотрите, долина Адиджи, река течет как бы в глубоком таком, ну, не в ущелье, а углублении. Вот мы здесь смотрим, мы как бы от Бонапарта мы смотрим, вот река вон там, вот она течет между горами, так? Вот. А здесь гряда гор, который называется Монте-Маньоне, и на этих горах стоит часовня Сан-Марко. Вот, австрийцы заняли 13 числа эту часовню, и Наполеон понимает, что если отбить сейчас часовню Сан-Марко, то тем самым можно удержать колонны, которые идут по течению реки Адиджи, не дать им выйти на равнину. То есть, вот те, ну, там идет порядка 10 тысяч человек, они останутся там в реке Адиджи, там вся кавалерия, артиллерия идут, практически вся. То есть, запереть их, не дать им выйти, а в это время нанести удар по трем центральным колоннам. Но для этого нужно начинать прямо сейчас, даже не дожидаясь подхода Массена. То есть, у Жубера сейчас 10 тысяч человек, и, например, приказывает ему атаковать прямо сейчас, в 4 утра. Атаковать часовню Сан-Марко. Нужно взять Сан-Марко для того, чтобы, так сказать, разрезать неприятель. Ну, давайте посмотрим на цветную карту. Вот она, часовня Сан-Марко. Вот она контролирует, так сказать… Вот
высота, в смысле?
Высота Монте-Маньоне, а на ней стоит часовня Сан-Марко. И вот, взяв эту часовню Сан-Марко, ну, часовня как символ, на самом деле…
Некую точку
вот
некую.
Вот эту часть высоты, потому что дальше она там идет уже высокая, там уже нет, не может быть никакого контакта. Ну, вот, взяв Сан-Марко, вы контролируете, по сути дела, запираете австрийцев здесь, А здесь дорога из долины Адиджи, она поднимается, очень узкая дорога. Здесь можно легко их задержать. Таким образом, ключ часовня Сан-Марко, ключ вот это место, и выход у деревни Инканали, выход, который, так сказать, на плато. Нужно это удержать. И Жубер в 4 утра с 4-й легкой и 33-й линейной полубригадой атакует австрийцев прямо в темноте ночи. Это декабрь месяц, правда, январь месяц, поэтому очень темно. Он атакует и в ночь берет эту штурм, эту часовню Сан-Марко, запирает выход, так сказать, у австрийцев из долины Адиджи. Но это была единственная боевая операция, которая сделана была днем, пардон, ночью. Только к 6 утра начался уже настоящий бой. В 6 утра австрийцы, так сказать, очнулись.
И... Ну, вчера он довольно быстро. 2 часа прошло от начала операции.
Ну да, 2 часа прошло от начала операции. И в 6 утра австрийцы двинулись в бой. Причем они двинулись очень серьезно. Вот все эти колонны Ачкая, Коблас и Лептая двинулись вперед. И здесь еще одна интересная часть топографии поля боя. Видите, здесь такой невысокий гребень проходит. Гребень высот Трамбалора. Ну, я себе вот все это очень хорошо представляю, почему я прошел, и, можно сказать, и проехал, и пролез, и пешком, и как угодно все эти места. Поэтому я себе очень хорошо представляю, этот гребень невысокий, но он позволяет оборонять центр. И вот на этом гребне Трамбалора закрепилась 85-я и 29-я легкая полубригада из частей Жубера. Ну, нужно сказать, что австрийцы атаковали так решительно, что 29-я легкая была опрокинута, и вот здесь вспоминает офицер штаба, что Бонапарт проезжает вдоль строя, надо дать приказ взять 85, батальон 85-й атаковать во фланг австрийцев. Тут отдают честь прекрасно, говорит, ну, черт побери, дьявол, хочу, что и 85-я, понимаете, тоже побежала. 85-я, 29-я разбежались, и австрийцы, в общем-то, берут, так сказать, штурм Трамбалора. Но в это время стали уже подходить части Массена. Это же самое раннее утро. Стали подходить части Массена. И впереди войск Массена шла одна из самых лучших полубригад армии итальянской, 32-я полубригада.
Вот та самая.
Да, та самая, с которой началась военно-историческая реконструкция в России, создание 32-й, воссоздание 32-й полубригады. Итак, 32-я полубригада. Вот, и вот интересно, как офицер штаба видит вот эту 32-ю приближающуюся. Значит, какие прекрасные эти были войска. Я впервые увидел 32-ю из дивизии Массена, идущую в атаку. В ее поступе было что-то твердое, такое могучее, что чувствовал, что идти с ними в бой – это идти к победе. Нечего и говорить, что 3 австрийских батальона были опрокинуты в одно мгновение, и кроме убитых и раненых оставили в наших руках сотню пленных. То есть 32-я из дивизии Массена, вот Массена подходит, она опрокидывает австрийцев, и вслед за тем возвращаются в бой и те части, которые были опрокинуты. И с этого момента французы уцепились за этот гребень Трамбалоры, и начался бой, так сказать, отчаянный с наступающими австрийцами Лептая, Кобласа и Ачкая. И французы держатся здесь, держатся очень упорно. Вот. Но, тем не менее, все-таки преимущество австрийцев стало постепенно давать знать, и постепенно австрийцы стали все-таки выходить на этот гребень Трамбалоры. Более того, здесь они, войска Ачкая, отбили все-таки часовню Сан-Марко и, в общем, создали возможность для тех, кто шел в долину Адиджи, выйти вот из этого узкого прохода. И эти войска стали выходить из этого, так сказать, прохода. Это батальон Дойчмейстер, это один из лучших полков австрийской армии, 4-й по номеру полк, Дойчмейстер знаменитый. Вот штабные драгуны стали, так сказать, выходить из долины Адиджи, стали появляться, так сказать, уже на плато. Видя это, масса австрийских войск вот здесь на холмах, которые они радостно зааплодировали тому, что, кажется, вот сейчас будет победа австрийской армии. Это вот такие аплодисменты. И интересно, что Бонапарт очень спокойно, уверенно себе сказал, они разбиты. И точно же отдал приказ немедленно собрать все силы, Жуберу повести всю свою пехоту, легкую линейную на Трамбалора, 39-ю линейную повести против тех, кто выходит из долины Адиджи, и бросить в атаку кавалерию, первым кавалерийским полком атаковать вышедших на плато. И были посланы тот же Жино, Мармон, Лемуруа, Луи Бонапарт, посланы были ко всем, так сказать, частям, чтобы немедленно приказать атаку. И все части из дивизии Массена, которые подошли, тоже бросить в бой, то есть контратаковать. И в этот момент вместе с контратакой пехоты началась блистательная совершенно контратака, хотя и небольшой частью французской кавалерии, но кавалерии, и которая здесь вот атаковала вышедшего из долины Одижи неприятеля.
Это кто там были? Кирасиры, драгуны?
Там или так? Там был так называемый первый кавалерийский полк. Дело в том, что в то время кирасир не было. Во Франции были так называемые кавалерийские полки. Это были полки тяжелой кавалерии, но у них было в королевскую эпоху странное название. Ведь при короле тяжелым считалось только жандармерия, а все остальные считались полки легкой кавалерии. Потом жандармерия исчезла, а эти полки так называемые легкой кавалерии, это и были полки тяжелой кавалерии. То есть там были синие мундиры, в шляпах, вот такие полки тяжелой кавалерии. Вот был первый полк тяжелой кавалерии, он был здесь. Здесь были также гусары, 7-й безгусарский, 22-й конно-егерский. Ну, в общем, здесь была очень неплохая кавалерия под командой блистательного кавалерийского начальника Леклерка и еще одного человека, совершенно удивительного, легенды 22-летнего капитана Лассаля. И вот сейчас мы с вами поговорим немножко, наверное, о тактике кавалерии, для того, чтобы понять, как все это действовало, потому что мы с вами поговорили о тактике пехоты, а сейчас немножко поговорим о тактике кавалерии.
Тем более, что именем Леклерка танк французский называется современный, основной боевой.
А он сейчас другого Леклерка.
Другого
Леклерка. Он Леклерк, который из Второй мировой войны. Вот Леклерк тоже замечательный командир. Итак, поговорим о тактике кавалерии. Для начала хочу сказать так, что если в тактике пехоты французская революция произвела поистине революционные изменения, так сказать, такая тавтология, революция, революционные изменения, то в тактике кавалерии она, в общем-то, больших изменений не произвела. Основная революция в кавалерийском бою была сделана в эпоху Фридриха II, замечательными кавалерийскими командирами, такими как Зейдлиц, Цитон, под руководством, собственно говоря, короля Фридриха II. Иногда говорят, что именно Густав Адольф в 17 веке, шведский полководец, именно он отменил стрельбу, так сказать, из пистолета практически и ввел атаку на полном галопе, холодным оружием, ничего подобного. Это кто-то из военных историков конца 19 века сказал такую фразу,
потом и стали... Дельбрюк это сказал.
Кроме Дельбрюка еще кто-то сказал, эта фраза пошла.
Густав может быть.
Да, возможно. На самом деле, в наставлении Густава Адольфа сказано следующее. Кавалерия должна идти так, чтобы первая шеренга выстрелила дружно из пистолетов, в то время, когда будут видны белки глаз врага, а после этого перейти в галоп в атаку. Ну, с какого
расстояния? Метров с 10.
Ну, 10 метров, да, 10.
Много там ты галопа наберёшь.
Итак, значит, с 10-15 метров выстрелить, да, причем одну секунду, чтобы выстрелить залпом, чтобы выстрелить дружно, нужно идти в атаку, ну, если не шагом, но, по крайней мере, мелкой рысью, да?
Ну, шагом наверняка.
Шагом. Дальше вы стреляете, вам нужно убрать пистолет в кобуру, взять палаш, сколько у вас осталось секунд для того, чтобы перейти в галоп? Ну, пару движений галопа вы сделаете, вы дали шпоры, так сказать, вот чуть-чуть, вот только вот это, вот то, что было при Густаве Адольфе. Кавалерия в три шеренги строится обычно эскадрон. А вот среди...
При Густаве Адольфе глубже строилась, не в три шеренги.
В три шеренги она уже стала строиться, потом при Густаве она началась с большего, но потом перешла на три шеренги. А вот в середине 18 века, вот действительно, революция была осуществлена великим королем Фридрихом Великим, который решил кавалерию строить, во-первых, в две шеренги и атаковать на очень быстром алюре и очень-очень плотно. Вот начиная с Фридриха II, кавалерия строится колено к колену, плотно, так сказать, так, по-французски бот-а-бот,
сапог-сапог. Ботинку, да.
Сапог-сапог. Вот, значит, она строится очень плотно, и дальше она стремится развить большую скорость, чтобы нанести удар, собственно говоря, фактически грудями коней, потому что, представьте, что такое 500 килограмм, так сказать, коня, 150 килограмм человек с конской амуницией и так далее, все это вместе, да, то есть 650 килограмм, разогнанные до скорости, по-моему, 40-50 километров в час, и это масса 100 таких коней, то есть, соответственно, у вас получается 60 тонн, вот 60 тонн, которые врезаются на скорости 40-50 километров в час, это убедительный удар. Вот. И Фридрих говорил, что если кавалеристы будут действовать так,
как он... скажу, что 30 километров хватит вот за глаза.
Конечно. И он говорил, что если кавалеристы будут делать так, как он предписывает, то им придется применить палаш только против третьей линии неприятеля. То есть, короче говоря, первые две линии просто сметут одним, так сказать, ударом коней.
Я более скажу, если мы вот сядем вот сейчас на стульчиках вот рядом, вот так вот, да, представим себе, что у нас вот лошади, обнажив палаши, даже длинные кавалерийские палаши, мы просто из-за головы коня, когда он идет на полном галопе, опустив голову вперед к груди, мы не будем, прямо скажем, уж очень здорово доставать людей, которые прямо перед нами. Сомнения. Нужно, чтобы человек казался немного сбоку,
конечно,
чтобы
рубать так, без сомнений. То есть удар, прежде всего, массы коней. И вот на этом стала строиться тактика кавалерии. И французская революция, она практически ничего не изменила, потому что ведь…
уже все придумали.
Во-первых, было все придумано. Во-вторых, ведь революция привела к огромному численному увеличению пехоты. А кавалерия, она практически вот что так была, которая делилась, так она и осталась. Потому что здесь же нужно профессиональных людей воспитывать. Да? Остались старые унтер-офицеры. Офицеры, кстати, вы знаете, ведь пришло постановление, что дворян из армии, так сказать, выгоняют. Так вот офицеры карабинерские, два карабинерских полка – это элита. Они сказали, что если наших офицеров коснетесь, карабинеров вас не будет. И там комиссары орали, там что там, мы всех вас там, карабинеры… Два карабинерских полка, элита из элит. И не выгнали никого. Все офицеры остались. Вот. То есть, фактически, даже название в пехоте стали называть полубригады, а в кавалерии так и осталось полк хачбо, так и осталось название. Вот. Поэтому, в принципе, никаких тактических изменений революция не внесла. И кавалерия как действовала накануне революции, так она будет действовать в революцию. И практически так же, с некоторыми коррективами, в эпоху империи. Мы об этом поговорим. Ну, а сейчас поговорим о том, как кавалерия действовала вообще. Итак, значит, кавалерия строилась, прежде всего, главный строй – это развернутый строй эскадрона. Вот смотрите, вот здесь у нас с вами, вот каждая вот эта вот черточка – это кавалерист. Что такое эскадрон? В эскадроне строевой эскадрон, ты отличаешь, что такое организационный эскадрон больше, но в строю, вот согласно регламенту французскому, ну, остальные регламенты очень похожи, в строю у нас 96 человек, 48 человек в первом шеренге, 48 человек во второй. По вахмистру по флангам замыкает эскадрон. Офицеры, капитан стоит, это командир, он капитан первой роты, и он же командир эскадрона. Это капитан второй роты. В строю роты называются дивизионами. Почему? Потому что организационная рота больше, но в строю он должен вот столько быть в ней. И поэтому всех лишних солдат из них формируют либо отдельные эскадроны, либо они действуют отдельным, так сказать, взводиком. Дальше лейтенанты и су-лейтенанты. Ну, в каждой роте капитан, лейтенант, су-лейтенант. Вот такое построение. Я еще не отметил, здесь унтер-офицеров несколько стояло замыкающим, но нам они будут только, так сказать, мешать немножко. Итак, вот
основной построение. А вот этот Б – это кто?
Бригадир.
Бригадир.
Бригадир, да, бригадир, вахмистр по краям, бригадиры по краям каждого взвода обрамляют, и в центре вот здесь вот еще стоит, значит, вахмистр-знаменосец. Вот. Вот такое у нас, так сказать, построение. Значит, кавалеристы стоят очень плотно. По регламенту полагалось эскадрону, в котором 48 человек в первой шеренге, по фронту иметь 38 метров.
Где-то по 70 примерно сантиметров.
Да, но это того. На самом деле это практически было недостижимо, поэтому более поздние регламенты определяют 40, а регламент уже середины 19 века, он говорит о 50 метрах. Ну, грубо говоря, метр на человека. И вот я вам сделал это в масштабе, сантиметр-метр, то есть, вот видите, это у вас, соответственно, 50 сантиметров, 50 метров, в глубину 6 метров, значит, промежуток – это 2 трети метра, остальное приходится на лошадь. Вот такой, так сказать, здесь это точно пропорция, вот как выглядит эскадрон, если бы с большой высоты мы могли посмотреть.
Вот по моему опыту кавалерийской езды, небольшого, но все-таки 10 лет я проездил, выдержать равнение, сколько вы говорите, 2 трети метра между лошадьми, это же очень непросто, потому что нормальная дистанция смены – это корпус лошади между лошадьми в колонии.
Здесь меньше.
А тут
здесь
гораздо меньше. Это очень тяжело выдержать.
Здесь, ну, сколько? Здесь чуть меньше даже полкорпуса лошади.
Да, это меньше, заметно меньше.
Да, это заметно меньше. Да, это очень близко. Очень близко. Но это все должно быть действительно масса. Здесь должна быть просто, так сказать, масса плотная абсолютно. Вот. Значит, итак, этот эскадрон, вот он так построен к атаке. Для всех передвижений он так же, как и в пехоте, он, что называется, ломает фронт. Команда. Голову, пелотон, отвод. Смирно, взводами направо. Марш. И вот что делать? Вот так, совершенно так. Так. При этом капитан первой роты, он заезжает сюда. Вот он, нет, он здесь, он остается вот так вот. А это так, а капитан второй роты, он вот здесь вот. Вот такой боевой, так сказать, походный порядок. Походный и для того, чтобы, соответственно…
Маневренный, скажем так.
Для маневров, да, для всех маневров. Когда нужно построить снова линию, команда Агошам Батай, налево в линию.
Совершенно верно. И вот только, нет, только они вот, вот здесь, у нас ось поворота вот здесь, вот налево, налево в линию строится, и, соответственно, вот также, соответственно, можно будет и вперед сломать строй, то есть сначала вот так, потом идет вот так, и также из колонны, вот, предположим, у нас с вами идет колонна, вот она, колонна, это очень часто, да, вот совершенно верно, очень часто, значит, вперед в линию, а на вон амбатай. Что поэтому? Первый взвод несколько метров вперед приезжает, а второй вот так вот начинает, вот они начинают заезжать вот таким вот образом. Вот так вот, и дальше они так раз и разворачиваются, разворачиваются они фронтом неприятелю. Вот. Итак, главная задача построить этот фронт как можно плотнее, как можно более чётче, и атаковать врага как можно более сомкнутой массы. Конечно, на галопе долго идти считалось не стоит, потому что равнение будет неминуемо потеряно, если вы долго поедете на галопе.
Да и лошади устанут.
Да и лошади неминуемо. Поэтому, значит, поэтому изначально нужно начинать атаку рысью. Ну, вот примерно как осуществлялась команда, как осуществлялась атака. Итак. Итак, вот построен эскадрон линию. Эскадрон стоит, замерив линию. Раздается команда. Гардову пух шаржи! Смирно к атаке! Сабро! Марш! Сабли, так сказать,
вон.
Вон. Следующая команда. Отхо! Рысью. Марш! И медленно-медленно начинает набирать рысью. Все больше, больше рысь становится крупнее. И когда рысь становится уже очень крупной, дальше трубы отдают команду в галоп. О, галё! Уже, значит, переходит на галоп, и раздается следующая команда, когда уже галоп на руку. Шаржи! По этой команде
атаковать.
Первая, да, атаковать. Первая шеренга вот так вот саблю направляет в грудь, так сказать, неприятеля, в шею неприятеля. А следующая шеренга держит либо так, ну вот, вот таким вот
образом. На удар.
На удар. А сейчас мы посмотрим с вами маленький видеосюжет, где республиканская гвардия, ну, современная, конца 20 века, показывает движение атаки. Вы видите так, как это происходило в эпоху империи, почти так, как это происходило, все от начала и до конца, от начала атаки, которая здесь начинается шагом, до галопа. Посмотрим этот маленький сюжет. Вот таким вот образом, и на полной скорости стремятся ударить в неприятеля. Вот, собственно говоря, основной главный маневр кавалерии. То есть, самое главное – слаженность, главное – ударить сомкнутой массой и опрокинуть врага ударом сомкнутых коней.
Вот сразу понятно, почему один командир сзади, другой спереди. Еще бы понять, как они без рации коммуницировали друг с другом, потому что вот 50, ну, условно говоря, 50 лошадей,
да,
в шеренгу.
Да, да.
Нужно же не просто разогнать, а нужно разогнать строго вовремя, потому что их можно разогнать слишком рано. Конечно, просто противник возьмет и не пойдет, ну, да, или пойдет назад, и ты ударишь, ну, условно говоря, в пустоту, расстроишь строй, и уже по твоему расстроенному строю противник вдарит. Просто вот такая вот шеренга, 50 коней, пока они идут стремя в стремя, с ними лоб в лоб,
не просто никто не сможет встретиться. Потому что такая же точно кавалерия, когда она поскачет навстречу, лошади, увидев перед собой стену других лошадей, они неминуемо начнут оттормаживать. То есть именно вот такого удара, как вот грузовик врезает, скорее всего,
без сомнения, его никогда не было. Потому что вот когда два эскадрона сближались, один из них был уже разбит до того, как произошел удар. То есть кто-то начинает сдерживать коней. И тогда вот кто-то вламывается, просто опрокидывает его.
Да в первую очередь, если одна лошадь вот в шеренге без всадника сама начнет оттормаживать, они же стадные скотины. Соседние посмотрят, а что это я бегу куда-то?
Такое тоже бывало.
Он не бежит, и я не побегу.
Такое тоже бывало. Вот таким вот образом. Но все-таки еще раз хочу, главное это, так сказать, сомкнутый стремительный удар. Вот, и значит. Удар, который должен, я еще раз подчеркиваю, опрокинуть массу эскадрона. Саблю она уже применяется уже для преследования бегущих. Редко, когда эскадрон сваливался и началась рубка. Вот обычно я представляю, знаете, вот кавалерия рубится, скачет там.
Первая конная, Чапаев,
да, в голливудских фильмах там, и так далее. Этого практически не было. Хотя бывали эпизоды, конечно, бывали иногда. Опять-таки, тут нужно понимать, что здесь масса исключений бывало. Бывало, например, при австралийцах будет жуткая кавалерийская рубка между французской конной гвардией и кавалергардами. Конной гвардии. Вот. Но это были скорее исключения. Чаще это все решалось буквально в секунды. В секунды ударом. Вот. Значит, ну, по поводу атаки советовали опытные командиры. Вот интересно, один из опытных кавалерийских командиров эпохи империи, Дебрак, он написал в своей
работе. Посты легкой кавалерии?
Да-да-да. Который написал после эпохи империи для наставления своих кавалеристов. Знаете, что он рекомендует перед атакой? Значит, подтянуть подпруги лошадей, дать солдатам выпить глоток водки.
Это неминуемо.
Это да. Иногда, чтобы придать кавалеристам порыва, если они должны атаковать пехоту или артиллерию, неплохо поставить их ненадолго под пули или под ядра.
Попривыкли, чтобы.
Нет, чтобы они разозлились. Войска, которые понесли потери, атакуют с большим напором, ибо они не только желают взять реванш за потери и отомстить, но их также легко убедить, что атаковать менее опасно, чем оставаться на месте. И что мощный быстрый удар освободит их от необходимости быть мишенью, погибать поодиночке без результата. Вот, собственно говоря, такое. То есть атака должна быть сомкнутая, мощная, решительная. Нужно сказать, что.
Прошу прощения, да? Вот в работе Дебрака, что меня очень сильно поразило, просто исключительно, когда я читал несколько лет назад, то что, наверное, больше 10, что он говорит, что ни в коем случае нельзя жарить на палашах там цеплят.
А, курицу, да, да, ни в коем случае, ни в коем случае.
Потому что это об одном это говорит. Это об одном говорит. О том, что жарили,
поразили. Жарили, да.
Если есть необходимость такое запрещать.
Даже написать в книге об этом, что не стоит жарить. Значит, жарили, а это же приводит к чему? Что
отпускает клинок от закалки. Они и так были невеликолепного. Качество, прямо скажем, строевые клинки, а так совсем.
Да, именно так. Это совершенно верно. Так вот, значит, французская кавалерия в эпоху.
Это я, собственно, к чему же вспомнил? Это я к тому, что вот к тому, что вы говорили, что если от палаша бы или от сабли зависела жизнь солдата непосредственно, конечно, кровно, конечно. Он бы его берег, какой там жарить. А без тут сомнений. Понятно, что это оружие, это, в общем, относительно лошади вспомогательное.
Вспомогательное, да. Вспомогательное и больше для, ну, для самозащиты, для отражения ударов. Кстати, опять тоже кавалерийские практики того времени говорят, что фактически не более 20% солдат стремятся нанести удар неприятелю. Остальные в основном думают о том, чтобы отразить. Да. То есть они больше не думают, чтобы поразить неприятеля, а больше о том, как, так сказать,
отразить.
Да. Вот это самое главное. Вот. И поэтому, кстати, в кавалерийском бою потери, в общем-то, были не очень большие от рубки. В основном это опрокинутые.
Или от огня.
Ну, от огня, это само собой, от огня, опрокинутые и артиллерии.
Я просто пока работал в наших музеях, я держал в руках от того времени русских, французских, прусских. Палашей кавалерийских и сабель, ну, строевых, я не говорю про офицерские, я говорю про солдатских, ну, больше, наверное, 300 штук. И в частных коллекциях из них, наверное, именно следы заточки неоднократной лезвия носили процентов 15. То есть остальные даже не имели следов заточки, их просто ни разу не точили. То есть вот как она из-под прокатного этого самого стана вышла.
Угу.
Ну, понятно, там какой-то угол схождения есть, в общем, вполне достаточно для нанесения травмы какой-то. Ну, так, чтобы там этот, как булатная сабля, чтобы их заточили спецоселком много раз после употребления. Просто видно, что лезвие практически не употреблялось.
Так оно и есть. То есть в это время уже индивидуальное искусство одного кавалериста, оно
ничего не значит.
Ничего не значило. Ну, мало что значило. Конечно, оно значило, но мало что значило. Вообще, вот тактика 18 века. В кавалерии, которая продолжилась еще и в 19 веке, она фактически тактика, которая свойства индивидуального бойца сводит, необходимость свойства индивидуального бойца сводит к минимуму. Кстати, поэтому выездка конная вообще в то время была очень плохая. Она была у всех, и у французов, и,
так сказать… Строевая, наверное, была хорошая зато.
Строевая была неплохая. Строевая была, конечно, неплохая, но все-таки тоже она не была очень, очень большая. По этому поводу генерал де Кастри, знаменитый французский генерал 18 века, он сказал так: без конной выездки, без умения владеть конем нет кавалерии. А когда ее слишком много, кавалерии тем более нет. То есть, если человек будет заботиться о лошадушке, о том, как ее там испанским шажочком, там, или, так сказать, ее натренировать, как ее там бочком ходить, так, это будет не солдат, это будет девочка,
которая… Берейтер, да.
Берейтер. Солдат должен думать о том, как нанести удар, по крайней мере, нанести удар, ворваться в неприятельские ряды, как сдержать строй. Вот его главная задача.
Знаешь, на атаке облегчился не под ту ногу на Руси, финиш. Это можно разворачиваться и сначала все.
По поводу атаки, вот великолепно сказал Зейдлиц, эти слова, в общем-то, и в эпоху Наполеона были тоже здесь. Значит, расшифруйте мне слова. При атаке 6 лишних рядов, и сукин сын, кто даст себя вытеснить? Понятно? 6 лишних рядов, и сукин сын, кто даст себя вытеснить? Смотрите, вот у вас эскадрон, грубо говоря, поставьте еще 6 кавалеристов в шеренгу, добавьте, но при этом же фронте, то есть плотно-плотно, так, и напустите в галоп, а ведь во время галопа, естественно, лошади будут отчищать, так вот сукин сын тот останется позади, то есть должны вперед, сомкнуть, вот, собственно говоря, такая мысль, сукин сын туда себя вытеснит, вот эта мысль, то есть сомкнуть, удар массы кавалерии, ну и нужно сказать, что в эпоху революции французская кавалерия, она была малочисленна, но тем не менее она доблестно и отважно действовала, в частности, итальянская компания. Правда, нужно сказать так, австрийская кавалерия, в общем-то, в это время была лучше, потому что у австрийцев было очень хорошее качество конского состава, лучше была выездка, вот поэтому в итальянской компании французская пехота боялась не австрийской пехоты, она боялась кавалерии. И неоднократно бывала опрокинута австрийской кавалерией.
Не зря боялась.
И не зря боялась, да. У австрийцев особенно тяжелая кавалерия отличалась, гусары великолепные, так сказать, венгерские. Вот. Но зато во французской кавалерии был ряд блистательных кавалерийских начальников, которые благодаря своей отваге, дерзости, они компенсировали вот это вот некоторые недостатки своей французской кавалерии. И уже в эпоху империи, когда можно будет создать огромную численность кавалерии, вот эти кавалерийские командиры, они сделают французскую кавалерию грозой всех полей сражения в эпоху империи. Но сейчас мы говорим о революции. Вот здесь как раз при революции, вот в этой атаке, которая была, отличился 22-летний капитан Лассаль, который станет потом легендой французской конницы. Вот. Так вот, немножко об этом Лассале. Родился он в 775 году в Меце, провинциальной дворянской семье. Записался в полк в 11 лет еще. Вот. Но накануне революции был сулейтенант, то есть младшим лейтенантом. Уволен из армии за дворянское происхождение. Потом пошел добровольцем, служил рядовым кавалеристом. В 94 году уже стал вахмистром, затем на следующий год лейтенантом, ну, сулейтенантом, лейтенантом. И в ноябре 96 года, он в 21 год, он капитан штаба при Келлермане младшем, при сыне генерала Келлермана. Вот, и вот в это время в итальянскую компанию он отличился везде своей бесшабашной храбростью, необычайным блистательным напором, своей такой, ну, дерзкой отвагой. И вот о нем рассказывают такой эпизод. Правда, мы сейчас, насколько этот эпизод был точно, что якобы в городе Виченца, который был сначала в руках французов, потом который заняли австрийцы, у него была прекрасная возлюбленная. И он жутко хотел ее увидеть. Поэтому взял с собой 18 кавалеристов, проехал, так сказать, 50 километров по тылам австрийской армии, провел с ней бурную ночь, а потом, возвращаясь этим 18 кавалеристами первого кавалерийского полка, столкнулся с австрийским разъездом, 40 человек порубил его, вернулся, так сказать, с захваченными конями, захваченными австрийскими кавалеристами, и как раз Бонапарт производил смотр, вдруг этот капитан Лассаль возвращается, значит, с захваченными гусарами, захваченными конями, и докладывает, что провел разведку на Виченцу. И Бонапарт сказал: великолепно, сделайте шеф-эскадрон, командир эскадрона. Вот. И так Лассаль стал подниматься. Так сказать. Ну, действительно, как всегда, во всех легендах есть часть легенды, часть не легенда. Действительно, 17 декабря 1796 года, это полковые документы первого кавалерийского полка, говорит, была проведена разведка на Виченцу. Действительно, ее вел капитан штаба Лассаль. Только ночевали они не в Веченце, до Веченца они не дошли.
Чуть-чуть.
Не дошли, а нет, они ночью не дошли. А утром они действительно ворвались в Веченцу, и действительно у них была стычка с гусарами, но только эпизод с маркизой здесь выдуман. Так что это было все-таки не по его инициативе, а по приказу генерала Леклерка. Это была действительно официальная, так сказать, рекогносцировка на Веченцу. Хотя, конечно, может, у Лассали кто-то там был, мы не можем сказать. Но, по крайней мере, это была вот разведка на Веченцу. И действительно, после этой разведки на Веченцу Бонапарт делает его шеф-эскадроном. Вот тут я хочу маленькое замечание, тоже, так сказать, для любителей истории, когда нас слушают, смотрят. Значит, дело в том, что в современных книжках вот, о наполеонской эпохе часто говорят батальонный шеф, эскадронный шеф и так далее. А действительно, в революционную эпоху на смену слово «майор» во французской армии пришло «шеф д'эскадрон», командир эскадрона, точнее, командир эскадрона, потому что там с буквой «С» на конце, командир эскадрона, и «шеф де батальон», командир батальона.
Вот. Комбат, КМСК получается.
Совершенно верно. Дело в том, что некоторые переводят сейчас эти книжки «батальонный шеф», «эскадронный шеф». Дело в том, что это, в общем, ну, как бы, скажем, незнание французского языка. Дело в том, что есть много слов, которые фонетически похожи, но они значат другие вещи. Например, во Франции слово кузнец, который кует, так сказать, лошадей, у него «Марешаль Ферран». Вот, а иногда просто говорит «Марешаль». Так что маршал. Не называйте конюха маршал. Понимаете, есть вот масса слов, которые фонетически значат как бы одно, а другое. По-французски «шеф» – это вовсе не «шеф». «Шеф» – это командир, начальник. Смотрите, «шеф д'Этат» – глава государства. «Шеф д'антреприз» – руководитель предприятия. «Шеф де проже» начальник проекта, да. Там, и так далее, это начальник, командир, это настоящий руководитель. А в русском языке слово «шеф» оно означает ну, символически. Например, вот, смотрите, шеф полка в русской
императорской армии. Александр I, там, шеф Семеновского полка.
Да, по-французски это переводится «шеф онорер», «почетный командир». То есть, шеф по-французски – это не почетный командир, шеф по-французски – это начальник, руководитель, действительно начальник. И правильный перевод, самый правильный перевод – вот это «комеск», комбат. Но когда мы говорим «комеск» и «комбат», сразу будет ассоциация с Красной армией там, в 20-х годах. Это, конечно, ассоциация здесь, наверное, была бы неуместна, и поэтому я перевожу «командир эскадрона» или «командир
батальона». Ну, нормально совершенно, чего.
Вот, и нужно еще сказать, что в полку вот было так обычно 4 эскадрона, но только 2 шеф эскадрона. Два командира. Он командовал эскадронами, двумя эскадронами. То есть, эскадроном командовал старший капитан, первый капитан. А командир эскадронов командовал двумя эскадронами. То есть полковник, 2 командира эскадронов и 4 уже капитана, первых капитана командует эскадроном. Вот такая вот организация. Ну, вот такое маленькое отступление, немножко, чтобы понять по поводу того, что такое французская кавалерия.
А сколько в итоге в полку получалось по штату?
По штату полку, штаты полка очень сильно менялись, но они абсолютно никакого не имеют отношения к реальным на поле боя. Вот в это время в итальянской кампании реальные полки кавалерийские французские были, дай бог, по 200 человек. То есть, дай бог, 2 эскадрона. Ну,
2 эскадрона, получается.
Дай бог, едва. А по штату, ну, например, по штату вот в эпоху империи дойдут до того, что штат кавалерийского, легкого кавалерийского полка будет больше 1000 человек. И накануне войны 1812 года будут такие товарищи, которые постараются в корпусе ДАУ эти штатные численности реализуют. И получится полки по 10 эскадронов боевых, так? В результате поставят полками командиров бригад, бригадных генералов, потому что уже полковники просто не справлялись. Это фактически были большие кавалерийские бригады. В эпоху итальянской кампании полки, которые мы здесь видим в итальянской кампании, все совсем маленькие. Они понесли потери, ну, по штату у них там порядка 600 человек, но у них какие-то там депо где-то во Франции, полк понес большие потери, подкрепление они получают всю пехоту. Все, кто приходит на итальянскую компанию, все пехота. Кавалерийские полки только остались буквально вот такие горстки кавалеристов, по 200 человек, это самый такой нормальный полк. Но еще раз подчеркиваю, это эскадрон строевой, то есть организационно он должен быть чуть ли не 200 человек, но реально вот строевой такой, а сверхштатных они строят в стране, потому что нам нужно обязательно уравнять все вот эти вот, все вот эти взводы, они должны быть равными, чтобы можно было им маневрировать, иначе они, так сказать, у вас собьются, и не будет стройности, не будет сомкнутости движения. Вот таким вот образом. Итак, кавалерия под командованием Леклерка и Лассаля атаковала блистательно вот здесь, на выходе из плато, и те, кто вылезли на плато, были отброшены вниз, и колонна Квождановича была заперта у подъема на плато. В результате Бонапарту удалось очень четкий маневр разделить две части армии. Одна осталась в долине, другая перед, непосредственно перед ним.
И этой частью, так сказать, с ней удалось справиться, она стала отступать, а вот тут только у австрийцев подошла вот эта обходная колонна Лузиньяна. Она только стала подходить. В то время как три эти колонны вели бой, фактически Наполеон дрался с половиной армии. У Альвинса 28 тысяч, у Бонапарта 23 тысячи. Но Бонапарту удалось сосредоточить превосходство и победить превосходством. Он, кстати, сказал после итальянской кампании, что когда я был перед лицом более крупных сил неприятеля, я всегда атаковал, так сказать, их по частям, и всегда таким образом победа была делом большего количества над меньшим количеством. То есть ему удалось разделить как бы австрийскую армию, и даже здесь, даже на поле тактическом сражении, разбить ее по частям. Он занялся половиной, она была разбита. И когда уже она была разбита, подошла колонна Лузиньяна. Она уже оказалась на тылах, но по поводу колонны Лузиньяна, к этому времени уже подошли части Рея, подошли из МСНА, знаменитая 18-я линейная полубригада. И вот она появилась на поле боя, и вот здесь Бонапарт сказал слова, которые были позже написаны на знамени полубригады. «Брав 18-м, je vous connais, l'ennemi ne tiendra pas devant vous». «Храбрая 18-я, я знаю вас, враг не устоит перед вами». Ну, полубригада ответила ликующими криками, но мне дальше вот просто важно то, что он сказал дальше. Следующая фраза он сказал: «Вы доблестно сражались, вы сумели покрыть себя славой, и в награду я поручаю вам первыми атаковать тех, кто осмелился обойти нас». В награду я поручаю вам честь атаковать первыми. Представляете, вот в награду, у вас будет награда, вы первыми атакуете неприятеля.
Не бы в отпуск.
Представляете, как нужно людей завести для того, чтобы они рассматривали как награду
возможность героически отыграть в ящик, да.
Вот, вот это рассматривали как награду. И вот пишет будущий генерал Тибо, тогда офицер штаба, он пишет: 18-я тут же двинулась вперед в батальонных колоннах. Эти колонны пошли в атаку с такой уверенностью в себе, с такой энергией поднялись на склоны холмов, ведя при этом мощный огонь, что все было решено в 5 минут. Едва колонны 18-й дошли до штыкового боя, как земля покрылась убитыми врагами. И в этот же момент подошли части Рея, то есть Массена атакует отсюда, Лузиньяна, подошел Рей с 58-й линейной полубригады, и колонна Лузиньяна была вдребезги абсолютно разбита. Сам Лузиньян с горсткой офицеров и солдат сумел вырваться, а вот часть его колонны, последняя, более-менее организованная, она отступала в сторону озера Гарда, и здесь и прекратила дорога одна французская рота, маленькая численность, там бы 50 человек не было, вот, и эти 1500 Лузиньяна сдались, ну, они уже настолько были деморализованы, они бежали, 50 человек на пути, которые сказали им: «Сдавайте», и они сдались, то есть уже полной деморализации. Лузиньяну удалось с 15 офицерами, небольшой горский солдат, он ушел, так сказать, через горы, спрятался в замке, отсиделся там 3 дня в каком-то замке заброшенном, и потом оттуда уже присоединился к своим. То есть его колонна была также разгромлена. Таким образом, в день 14 января армия Альвинцы потерпела жестокое поражение, была отброшена в сторону гор. Но на этом вовсе не кончилось ничего. Дело в том, что уже в тот день, когда Наполеон громил Альвинцы под Ривали, он получил известие, что Провера подходит к Манту, и что он уже вот уже рядом с Мантой. Вернемся на карту нашу, так сказать. В то время как Бонапарт громит противник под Ривали, Провера прорвался, здесь длинная линия кордона Жирова, через которую Провера прорвался и подходит к Манту. Вот. Более того, значит, несмотря на то, что арьергарды Проверы были атакованы и разбиты, Провере удалось 15 января подойти уже непосредственно к самой Манте. Вот здесь давайте мы посмотрим карту того, что было под Манте. Это интересно очень. Смотрите, вот крепость Манте, в ней стоит Вурмзер со своим 20-тысячным гарнизоном, сказать, 12 тысяч боеспособных, а французы ее блокируют, в цитадели стоят австрийцы, а в Сан-Джорджо это полевые укрепления, заняты французами. Так вот, Провера подошел к Сан-Жоржу. Французы, которые занимали Сан-Жоржу, они не знали, что Провера прорвался. Они не знали, что Провера прорвался через часть Ажеро. И они спокойно здесь все, так сказать, отдыхали. Тут все, в общем, ну, армия находилась в спокойном состоянии. И Провера, это знаем, знаете, что он вперед послал своих гусар, которые были плащи, бело-серые плащи, такие, как французский гусар первого полка Бершини. Ну, Бершини в королевской армии назывался. И они тихонечко ехали, спокойно, подъезжая к Сан-Джорджио. Вот. Ехали, французы там где-то в поле работают, так сказать, дрова собирают, что-то и так далее.
И вдруг один старый солдат увидел, что плащи-то у них новенькие больно.
Что-то тут не так.
И он закричал: у них плащи новые, это враг! Французы потертые уже, старые. И солдаты бегом бросились к барьеру, а там такой барьер, знаете, такой с рогатками, срочно прямо перед нос. А австрийцы сразу перешли на галоп, они попытались ворваться, но уже прямо перед носом их закрыли этот барьер, встретили их ружейными пулями, и Провера не сумел ворваться в это Сан-Жоржо, в это укрепление.
Сходу.
Сходу, не удалось. В результате он, значит, подошел в Сан-Жоржо, уже все поняли, по тревоге войска генерала Миалиса, и уже Провера остановился перед Сан-Жоржо. И так это 15 числа. А у нас-то 15 числа что происходит? 15 числа Бонапарт, сняв войска отсюда из Ривали, форсированным маршем стал двигаться к Манте. Форсированным маршем. Лучше опять полубригады. Опять 18-я, 57-я, 32-я, 75-я, которые только что были форсированным маршем, шли в Ривали, сражались при Ривали, и теперь форсированным маршем рано утром, то есть они весь день, смотрите, ночь они шли к Ривали. Дальше 14 января они дрались под Ривали. И сразу рано утром весь день форсированным маршем на Мантуе. До Мантуи 55 километров, то есть, так сказать, до 25 километров.
Это обалдеть легче. Это получается 75 километров за два дня, и сколько там они шагали еще на поле при Ривали.
Да, конечно. Вот форсированным маршем, значит, так они бросились к Ривали. Кстати, 15-го, а что произошло 15-го-то? Альвинцы не отступил. Она думала, что вот Ривали, Альвинцы не отступил. Вы знаете, 15 января, в то время как французские полубригады спешили к Мантуе, в то время как, так сказать, вот там у Мантуи намечалось, так сказать, сражение, альвинцы пошел в атаку. Снова побитый, разбитый, без колонны Лузиньяна, но и все равно еще у него войск остается немало, у него больше еще 20 тысяч-то есть войск, и он пошел с ним в атаку. И Жубер вступил с ним в бой, это был фронтальный бой 15 января, причем Жубер покрылся просто какой-то совершенно неувидаемой славой. Он опрокинул во фронтальном бою просто стремительной атакой, альвинцы был 15 января уже добит, окончательно разбит, и он уже оступил город, правда, он 16-го сказал, что будем атаковать снова. Разбитый во второй раз. Смотрите, 14 января разбили, 15 января его разбили, и он собирался 16 января атаковать. Но уже тут генерал сказал: нет.
Нам хватит.
Нам хватит. То есть уже их разбили совершенно, так сказать, вдребезги. И вот, и так французы подходят, тут форсированный марш. Представляете, а Провера ночь с 15 на 16. Он отошел от Сан-Жоржа, отошел немножко в стороночку. У места, которое называется, такой есть дворец Ла-Фаворита. Вот недалеко от этого Ла-Фаворита он провел ночь, вступив в связь с Вурмзером. Один из офицеров был послан через озёра, через болото. Он передал Вурмзеру о том, какое состояние войска Провера. Вурмзер сказал, что завтра на рассвете мы атакуем. То есть 16 января на рассвете войска Вурмзера должны атаковать французов, а Провера должен атаковать со своей стороны. То есть 16 января они должны раздавить тут. Ведь у Серюрье, смотрите, у Серюрье 10 тысяч человек. Вот все войны блокады. В Мантуе 12 тысяч боеспособных. Провера подошел, имея более 7 тысяч человек, порядка 7500 человек. То есть, таким образом, у австрийцев 20 тысяч человек, у Серюрье 10 тысяч человек. То есть реальная возможность нанести поражение полное Серюрье. Еще раз подчеркиваю, у австрийцев двойное численное превосходство. Было бы, если бы в это время 18-я, 32-я, 57-я и 75-я не шли, так сказать, форсированным маршем. И они пришли К рассвету 16 января.
Поспели.
И вот, представляете, Провера шел несколько дней, вот тут там несколько десятков километров, а эти прошли 55 километров за день, сражаясь перед этим накануне.
И тут ночью еще шагая.
Вот. И что произошло? Когда в 5 утра войска под командованием генералов Отто и Минквиса сделали вылазку из цитадели, пошли, будучи уверены, что они атакуют Серюрье, в это время на них с криком «Да здравствует республика!» пошла 57-я и 18-я полубригада во главе с генералом Виктором. Но они просто ошалели, конечно, такой мощный удар, причем еще кавалерия под командованием Дюма, отца знаменитого писателя Дюма, на них набросилась, так сказать, так, и эти части Отто и Минквиса их вогнали обратно в цитадель. Провер не смог прорваться через войска Серюрье, его стали отгонять отсюда, и тут Миалис сделал вылазку из Сан-Жоржо, и в конечном итоге к концу боя Провера оказался окруженным. То есть, представляете, человек, который вот, у австрийцев было все абсолютно шансы абсолютно разгромить здесь, но благодаря вот этой скорости, с которой подошли французские войска, он оказался опять под ударом элитных войск. Причем здесь вот отличились опять 18-я, 57-я плавбригада, опять 32-я, вот 32-я даже не успела уже вступить в бой, она, так сказать, не дорвалась до штыков, без нее обошлась. Вот. И именно здесь, после боя при Лафаворита, Бонапарт приказал, что 57-ю плавбригаду написать: «Грозная 57-я, которую ничто не остановит». «Terrible 57-е, que rien n'arrête». Итак, 18-я, значит, приходит и бьет врага, 32-я, я спокоен, 32-я, здесь, pardon, 18-я, я вас знаю, враг не установит, не стоит перед вами, 32-я, я спокоен, там 32-я, 57-я, грозная, которую ничто не остановит.
Они прямо, я смотрю, записывали про себя.
Да, да, они записывали, и потом, понимаете, вообще уже Бонапарт чувствует, конечно, то, что он в этой итальянской армии не просто полководец, он более чем полководец, он приказал фактически самовольно изготовить знамена новые, не такие, как были знамена всех республиканских частей, и на этих знаменах были написаны слова Бонапарта о частях. Вот там было 18-е, я вас знаю, враг не устанавливает перед вами, вот эти вот надписи были на знаменах полубригады. Итак, к концу боя Провера сложил оружие в результате, и здесь у него сдалось более 6 тысяч человек. Сдались, значит, два генерал-майора, генерал-лейтенант. Вот. И Наполеон сказал после этого, обращаясь к армии: «Римские легионы делали 24 мили в день». Ну, миля римская – это километр 48. «А наши делают 30 миль и дерутся вместо отдыха». Вот. То есть, значит, он говорил о том, что римские легионы проходили по, соответственно, получается, 24 на полтора, 35,5 километров, а французы проходят 30 миль, на самом деле даже больше. Потому что, еще раз подчеркиваю, значит, выступили 18-е, 32-е, они выступили из Вероны вечером, ночь прошли до Ривали, чуть-чуть там, я не знаю, покемарили какое-то время, ту же весь день сражались под Ривали, дальше чуть-чуть покемарили, рано утром прошли форсированным маршем, и потом вступили в бой после форсированного марша 55 километров. И опять победили.
Я, правда, знаю о случае римского форсированного марша тоже по 30 миль.
Нет, нет, здесь речь не идет о том, что французы, так сказать, сделали необычное, они сделали, в общем-то, вполне реальное то, что может сделать человек, но для того, чтобы сделать это с выкладкой, сделать это на поле боя.
Да, самое главное, чтобы это сделал не один спортсмен, а чтобы,
без сомнения,
чтобы привести организованно
колонны.
Целые колонны – это подвиг, конечно.
Колонны с оружием, с экипировкой, и главное – сражаться два раза, провести два отчаянных сражения в это время. Вот. Ну, в результате после этих всех побед, в общем, получилось, что Вурмзеру уже делать было нечего.
Капитулировать.
Ситуация стала совсем для него. Теперь было понятно, что уже никто больше не может ему прийти на помощь. Почему? Не потому, что теоретически не могут прийти на помощь, потому что реально он уже истощил все свои ресурсы. Все, что было можно, в крепости уже съели. Уже всех лошадей перебили, засолили. Там было много кавалерии, всех лошадей уже перебили. Уже армия перешла на половинный паёк. Вот, и этот половинный паёк уже кончался. И Вурмзер послал своего первого адъютанта Клинау в главную квартиру Серюрье, чтобы начать переговоры о возможной, так сказать, сдаче Манты. Но Вурмзер предлагал сдать крепость, но не сдавать гарнизон. То есть гарнизон выйдет с воинскими почестями и возвратится в Австрию. На каких условиях? Он может обсуждать, там, может быть, не участвовать один год в боевых действиях, но он предлагал такое. Вот. Но Бонапарт участвовал в этих переговорах, так, когда Клинау убесил Серюрье, Бонапарт сидел, завернувшись в плащ свой, и слушал эти переговоры, а потом сказал так: если бы Вурмзер заговорил о сдаче, имея продовольствие на 18 или 20 дней, как вы говорите, он не был бы достоин почетной капитуляции. Но я уважаю возраст, храбрость и несчастье фельдмаршала. Вот условия, которые я вам предлагаю. Если он откроет завтра ворота крепости, если он задержит сдачу на полмесяца, на месяц, на два месяца, условия для него останутся те же самые. Он может выжидать до последнего куска хлеба. Я намеренно выступаю, немедленно выступаю за по и двинусь на Рим. Вы узнали мои намерения. Передайте их своему главнокомандующему. Итак, Бонапарт поставил условия такие. Значит, гарнизон сдается, гарнизон складывает оружие, но из уважения к Ормзеру, значит, он получает право, ну, во-первых, он, все генералы и все офицеры отпускаются на честное слово. Вот. Кроме того, разрешено 700 человек ему взять с собой. То есть 200 кавалеристов и 500 пехотинцев по выбору, как бы такой почетный эскорт, два эскадрона кавалерии, батальон пехоты, он может с ними, так сказать, отправиться в освояси. И так же, как и всех генералов отпускают. Всего, значит, да, капитуляция была подписана 2 февраля. 2 февраля 1797 года. И 3 февраля французам была передана цитадель, и начался выход австрийских войск из крепости. Всего из крепости вышло 16 324 человека. Это все, что осталось. Изначально было 30, в общей сложности, из тех, кто был и подошли, было 30 375. Из них, соответственно, 14 тысяч погибло, умерло от ран и от болезней. Ну, особенно от болезней, потому что климат здесь очень нездоровый, поэтому очень много умерло от болезней. И таким образом потери были безвозвратные: 14 тысяч человек, 16 тысяч человек капитулировало. Было сдано 325 крепостных орудий.
Ого, это с теми, которые у французов они увели.
И плюс 179 французских орудий. То есть в общей сложности более 500 орудий было взято в Мантуе. Было захвачено 60 знамен, понтонный парк. В общем, короче говоря, огромные совершенно. То есть это целая армия. В Мантуе капитулировала целая армия.
И долго же сидели.
Долго сидели, да, с июля до, так сказать, февраля. Мантуя долго, долго дралась, долго держала, так сказать, французов. На этом, конечно, победа была убедительной. Вот теперь Бонапарт без сомнения одержал победу в Италии, но это был еще не конец кампании. Все еще, ну не все еще, но очень интересно, еще было впереди.
Потрясающе. Я ж это периодически только пот протирал. Что я могу сказать? Вот Северная Италия – показательное место. Там буквально незадолго до этого сражался Суворов. Вот буквально там времени-то прошло всего ничего. И, в общем, все, что показал Бонапарт в смысле тактики, Суворов делал не хуже, как минимум. Есть большая, конечно, разница. Это вот сразу видно, что Суворов – военный гений. Он выступал как бог войны на поле боя. А уже вот тут вот, конкретно в Северной Италии, видно, что Бонапарт еще и великий политик. Потому что Суворов никогда политикой, ну, кроме как на поле боя, не занимался. Он все время так сторонился. Ему сказали сделать, он сделал, сказали прийти побить, пришел, побил, сказали хватит, взял, ушел. А он, Бонапарт, какие фокусы выделывал с местным населением? Давайте-ка за нашу свободу.
Ну да, здесь вообще-то были созданы республики и политические системы, и итальянские государства.
Как-то он уже начинал общаться более-менее на равных с собственным правительством.
Ну, без сомнения, да, он уже стал уже проконсул, он уже здесь фактически стал наполовину императором.
Вот, 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 вот. И это, конечно, рождение, конечно, не только полководца, но и политического деятеля в этой Северной Италии происходило буквально на глазах у всех за какой-то там ничтожный период времени.
За ничтожный период. Он начал в апреле.
В апреле,
вот сейчас февраль. 96-го года. Да, январь. А в феврале, ну, он дальше еще про ну, это да. Продолжится, так сказать, тоже, да, грубо говоря, год. Продолжится год, за год он прошел просто гигантский совершенно путь, грандиозный.
Вот так вот.
Ну, в заключение хотел бы, знаете, вот обратить внимание вот на картину. Мне она очень нравится. Эта картина висит в галерее Побед в Версальском дворце. Здесь как раз Бонапарт изображен после, в конце битвы при Ревали. Вы, я думаю, уже понимаете, что здесь видно. Значит, вот Бонапарт на коне, причем на коне не своем. Под ним, конь под ним убит. Вот действительно под ним было несколько лошадей ранено, и убит был конь, вот, потому что он находился прямо в гуще боя. И здесь он командует кавалерии атаковать входящих, видите, из долины Адиджанских, их туда сбрасывает. Вот идет легкая пехота, уверенной поступью с батальонными колоннами. Вот, а это Лассаль, который представляет ему захваченные знамена. Он уже здесь одет в мундир 7-го гусарского полка БИС в форме командира эскадрона 7-го гусарского полка БИС.
Еще пока одет по форме, не черти во что, как он стал потом одеваться.
Ну, так он представил художник, в 30-е годы 19 века. Я думаю, что художник не знал, как был одет Лассаль, он нарисовал, грубо говоря, как по регламенту он должен был бы выглядеть.
Ну да.
Я очень сомневаюсь, что Лассаль, потому что он только буквально незадолго до этого стал командиром эскадрона, ну, только месяц тому назад, даже меньше, так? Вот.
В действующей армии вряд ли бы мундир справили, как положено.
У него он был штабным капитаном, то есть я думаю, что у него был совершенно фантастический какой-то мундир, но здесь его нарисовали по регламенту, как вот бы он должен был выглядеть командир эскадрона 7-го гусарского полка БИС.
Потому что Лассаль обычно, когда рисуют, его рисуют в каких-то турецких, каких-то татарских шароварах, каких-то...
Да, я знаю, что сейчас покажет портрет генерала Лассаля, он действительно в таких странных штанах. Эти штаны он сам придумал. Дело в том, что в эпоху империи, революции империи, в общем-то, все носили обтягивающие кюлоты, вот, а Лассаль почему-то ввел в моду широкие штаны, причем с пришитыми голенищами, то есть там короткие сапожки, а поверх пришитые голенища, штаны с пришитыми голенищами. Он ввел такую моду, тогда это мало кто носил, это, в общем-то, людям не особенно нравилось, но потом уже в 19 веке это войдет в моду, и во второй половине 19 века это станут эти шаровары, все Лассаль, их станут таскать во всех армиях, очень много кто. Ну, не очень изящная
одежда. Ну, прямо скажем, не очень, да. Что это такое, не эпатаж какой-то, что ли, был, или его собственное представление об удобстве, бог
его знает. Возможно, это его собственное представление об удобстве, ну, а человек, конечно, удивительный, необычайной храбрости, необычайной энергии, доблести, ну, вот такой образец гусара, это он бросил эту фразу, гусар, который не без 30 лет, это не гусар, а дрянь. Вот,
сам до 35, по-моему,
он дожил. Он погиб в 34 года. В 34 года. Но он же все-таки дивизионный генерал, поэтому мог себе позволить немножко пожить побольше. Но отвага была действительно удивительная. Значит, про этого человека оставил интересные записки такой политический деятель Редер. Этот человек обладал абсолютной памятью. И он мог час беседы с человеком записать потом слово в слово эту беседу.
Полезное качество.
И вот Рёдер вот такую встречу с Лассалем в Испании, он описал тот момент, когда, когда Лассаль из Испании скакал в австрийскую кампанию. Вот, это был совершенно удивительный момент. Он скакал по стране, в которой, вообще-то, герильясы, опасность, так сказать. Вот ему предлагали эскорт, он скакал без эскорта, просто с адъютантом по дорогам, так сказать, Испании. Вот. И когда ему сказали, что он же может погибнуть, он сказал, смерть мне страшна, я сделал столько хорошего, удивительного, и я готов с ней встретиться, если нужно. И он сказал такую фразу, значит, моя кровь принадлежит императору, мое сердце моей жене, он очень любил, а моя честь только мне.
Ишь ты. А вот я еще хотел спросить напоследок. Мне все время было очень интересно. Смотришь по поводу кавалерии, раз уж мы сегодня про нее так много говорили. Смотришь на гусар, понятно, легкая кавалерия, все эти самые шнуры, ментики, доломаны. А тут же смотришь конные егеря. То же самое. Зачем их нужно было плодить-то сверх необходимости? Чем они отличались?
Конные егеря, гусары не отличались ничем.
Вот я тоже так думаю.
Они отличались названием. Это очень важно.
А традиция?
Дело в том, что, ну, во-первых, традиция. А во-вторых, в принципе, Наполеон мог, когда уже стал императором, мог взять все, привезти либо в гусар, либо всех конных егерей там, и так далее. Но он считал, что мундир очень важен для человека, честь мундира, честь полка, поддерживать соревнования между частями, чтобы было больше разных названий интересно, что вот, вот мы гусары, у нас гусары, а мы конные егеря, и мы, так сказать, спорим, кто лучше, понимаете, чтобы было вот больше соревнований между частями, поэтому больше традиций, так как в королевской армии, смотрите, гусары, они ведут свое начало, они берут свое начало с венгров на службе Франции. В конце 17 века несколько венгерских, так сказать, эмигрантов, если так можно выразиться, они вступили во французскую армию и попросили дать возможность им, так сказать, пройтись по тылам вражеской армии. Вот. Ну, им дали эту возможность, и тогда очень понравилась эта идея. Из них создали первый гусарский полк, потом еще гусарские полки, вот из венгерских эмигрантов. Первоначально вообще во Франции гусарские полки – это были настоящие венгры, они говорили по-венгерски, командовали по-венгерски. Но потом туда стали приходить, ну, как бы такие полки добровольческие, туда стали приходить немцы, венгры, потом стали французы. К середине 18 века эти полки состояли в основном все-таки больше из французов, хотя было очень много немцев и немножечко венгров, так сказать, для того, чтобы сохранить традиции. Но даже традиция ругаться по-венгерски осталась буквально до Великой Французской революции. То есть несколько ругательных слов из венгерского языка они запомнили и употребляли еще, так сказать. Вот. То есть гусары, вот традиция, они от венгров здесь. А конные егеря во французской армии были созданы легкие, так сказать, части, легкие стрелковые, так сказать, батальоны егерские, и при них отряды конных егерей, которые как бы егерские батальоны должны сопровождать. Потом из этих отрядов конных егерей создали конные егерские полки. То есть история немного другая. Они начинают свою, так сказать, свою историю от вполне регулярных формирований.
Они эволюционно егерей получились.
Вот,
а эти так придумали, условно говоря.
Да, гусары. Одни появились вот так от их венгерских, так сказать, иммигрантов, другие от егерских частей. То есть история у них разная. И вот Наполеон хотел, чтобы сохранять эту историю, чтобы они сохраняли, чтобы они эту историю культивировали. Поэтому гусары вот такие яркие разноцветные мундиры, а у конных егерей на базе зеленого. Все, да. Обязательно зеленый свет, так сказать. Вот, вот таким вот образом. И это сохранялось.
Вот. Они же там только этими самыми отличались нашивками.
Они отличались цветом приборного сукна.
Да.
Цветом приборного сукна. И в революцию они носили, кстати, еще фактически гусарские, как гусарские доломаны, но они были все зеленого цвета, вот конные егеря были все зеленые. Вот поэтому это конкуренцию, поддерживать конкуренцию. Гусары, конные егеря, ну, драгуны – это уже немножко другое, но все равно как можно больше различных видов кавалерии, как можно больше разных названий, чтобы люди гордились этими названиями, чтобы за честь своей формы они могли отважно сражаться, и чтобы можно было, как в 18-й полубригаде, сказать: «Вы доблестно сражались, и за это я предоставляю вам честь первыми атаковать врага, который осмелился обойти нас».
Да, ну а на что будет опираться наш левый фланг? Да на наши штыки он будет опираться. Спасибо,
спасибо,
Олег Валерьевич.
Спасибо.
На сегодня все. Продолжаем ждать сводок с фронтов Северной Италии. Счастливо.
До свидания.